Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Киви, Дельта Пэй или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Господи, благослови. Добрый вечер, братья и сестры. В прямом эфире радио «Радонеж», Крупин Владимир Николаевич, и мы с вами приступаем. Сегодня у меня, в общем, готовился, и получилась какая-то большущая программа. Вот почему. Потому что я вроде, ну вот, рассказ прочту, вот расскажу о кинофестивале православном «Радонеж». Но вдруг батюшка мне из моей родной Кельмези, из моего поселка, из села, переправил квитанции, которые шли по нашей просьбе, по просьбе в том числе радио «Радонеж», прежде всего, и «Русского дома», и «Русского вестника», и «Руси державной». Одним словом, по просьбе дать денежек на строительство дома православной культуры. Там, где у меня дом сгорел, вот на этом месте мы построили. Вы знаете, что мне так захотелось, а батюшка их у себя собирал, эти все квитанции, почтовые переводы, и поминал, которые ему посылали, не ему, а нам посылали на дом, посылали денежки. И, конечно, ни копейки у батюшки не ушло никуда на сторону. И без этих денег, могу вам сразу, невозможно было бы построить этот дом. Невозможно, потому что все-таки нынче строительство, а это все-таки дом хороший, основной его корпус 9 на 12, это же все прекраснейшая сосна, а потом очень дорогой нынче строительный материал. И только кажется, что ты, ежели ты в Кировской области среди лесов, так там и тес, и лес дешевле. Нет, не так. Там некоторые вещи даже и дороже получались. Так что, конечно, без этих денег, повторяю, не было бы этого дома, который сейчас есть. И его отделка, приятно сказать, продолжается, там уже и подсобные службы потихоньку строятся, но уже вовсю идут деточки. Самое радостное, что идут туда деточки. И даже просятся туда, вот скажем, мне вот там есть у меня вообще две замечательных преподавательницы воскресной школы, Татьяна Васильевна и матушка Лидия, и Ольга Алексеевна, дочка священника. И вот они говорят, вот мы сводим деточек, и даже из детского сада приводят, потому что там много таких интересных игрушек для них. А говорит, вот мы сводим там первый, второй, там седьмой, восьмой, ну, в общем, разные классы школы. Проходит маленькое время, и они говорят, а мы опять хотим пойти в музей. И это меня очень радует и греет мою душу. И я как-то стараюсь вот туда что-то опять повезу. Думаю, вот мне сейчас на юбилей подарили в этом, в Королеве подарили мне вот такой макет нашей прекраснейшей межконтинентальной ракеты. Ну, модель, конечно. И вот я вот туда с радостью повезу. Это будет хороший экспонат. Так вот, батюшка привез мне большущее количество страниц. Я вот сейчас показываю режиссеру и редактору. Ну, как вот мне, что мне сделать, чтобы всех отблагодарить? Это почти невозможно. Но я что могу сказать? Батюшка еще тогда, это был 11-й год, 12-й, еще тогда тоже были эти у нас квитанции. И я когда там жил, и там купил вместе с ними квитанции, батюшка мне еще купил почтовых карточек, я сколько мог, сколько было силенок, писал благодарности. Но и тут же все-таки, ну, я не считал, но все равно сотни-две есть квитанции, конечно, это не под силу написать каждому. Но мне бы, конечно, хотелось сказать, что очень много шло переводов разные, и 300 рублей, и 5000 рублей, представляете, и вот и 900, и, но даже дело совершенно, дело не в сумме, вот что я могу сказать, абсолютно дело не в сумме, а дело в том, что за всех батюшка молился, и я, конечно, сердечно благодарен. Ну, вот хотя бы несколько страничек скажу. Вот это Кожина Наталья из Кирова-Крыленко, Судаков Мариам, Люберцы, Мосягин, Москва, Ленинцев, Покровский, Москва, Череповец, Мойна Светлана, Железнодорожный, Архипкина Надежда. Большой Санкт-Петербург, Ермолин, Всеволожский район. Это очень много, кстати, из Санкт-Петербурга, из Москвы, но это, конечно, ясно, что по городам. Но вообще со всей стороны. Сыктывкар, Анисимова Нина Степановна, Рукавишников из Москвы, Коптева Людмила из Мытищи, из Норильска Гренадеров Михаил, из, а это Жулебинский, Москва, Рукавишников Михаил, дай Бог доброго здоровья, но из Новокузнецка Никитина Таисия Григорьевна, из Раменского Леденева Елена, из, ой, это и так издалека, а Хибинска из Москвы, я думаю, из Хибин, Аонич Инесса. Всех хочется назвать. Сумина Анна из Электростали, из Павловска Махалова Наталья, из Санкт-Петербурга Пчелкина Клавдия, из Химки Морозова Александра, Рязань Конкина. Может быть, кто вдруг дослышит, так большущий, огромнейший вопрос. Земной вам поклон всем. Земной поклон. Москва Бырина, Санкт-Петербург Чернова, Колпина Анисимова и Челикова Мария Михайловна, видимо, сестры. Санкт-Петербург, Кузнецова, Евдокия, Вершинина, Плесецкого, Чалов, Иван, Героев Панфиловцев, Москва, Пономарева, Галина, Санкт-Петербург, Дергач Александр, Санкт-Петербург, Булова, Тамара, и опять Санкт-Петербург, Ламина, Наталья, Когалым, это далекое место, Хайрулина, Галия, Грязовецкий район, Вологодская область, Лысманова Татьяна, Выборг, Ворожцов Николай, Москва, Александрова Тамара, ну, Усиевич Ирина Николаевна из Москвы, улица Пулковска, Костырева, а, не знаю, как, Авы, Москва Осенняя, Москва Шмитовская, Абрамова Ольга, Балашиха, Железнодорожная, Николаева Маргарита, Полковская из Москвы, Усиевич. Тосно, это Ленинградская, Петербургская область. Капина Нина Григорьевна, Финкови. Из Москвы, хорошо скажешь, шоссе Бархатова Екатерина. Москва, Кравченко, Гальченко Татьяна. Москва, Иерусалимская, я даже не знал, что есть такая улица, Иерусалимская. Москва, Попова Ольга Сергеевна. Мосфильмовская, опять Москва, Плисова Татьяна. Всеволожский, это Санкт-Петербург, все. Лен, не могу понять. А, Овсяников Валерий, тут иногда плывет текст. И Истра, Дедус, Гагарина, Лапынин, А.Ф. Вы знаете, что, конечно, очень бы хотелось. Я вот держу в руках эти драгоценные для меня квитанции, и я их увезу туда обратно. Они были уже там в Киле, я увезу туда их обратно. И там мы, конечно, их обязательно будем выложу на видное место. И, пожалуйста, что все перебирали их и возносили молитву о здравии за тех и о тех, кто послал копеечки на создание Дома-музея православной культуры. Очень радостно. Вот мы даже знаете, мы уж с батюшкой думали, что, может быть, это промыслительно. Вот у него дом горел, кто уже постарше, тот, помнишь, еще лет 15 назад, наверное, у батюшки дом горел, там же в Кельмезе, и я тоже через газету «Сыктывкар», газета «Эском», «Вера», православная, севера, и через, опять же, «Русь Державна», «Русский Вестник», ну, это все наши родные газеты, и через «Русский Дом», и, конечно, особенно через радио «Радонеж», потому что это самая большая аудитория. Просили мы батюшкина возрождения, и пошли денежки, да как пошли, прямо как будто разверлись хлеби небесные, или как будто хлынул такой поток радости, пожертвований, то батюшка прямо весь сиял и говорил: ну, Володя, говорит, мы сейчас построим церковь на кладбище, такую большую, так уже не часовню, но еще, может быть, не храм, но построили это Дмитрия Солунского, это именно там вот, где на кладбище крестили меня, а потом ее сожгли, причем ее сожгли, да еще и посадили батюшку и диакона, их обвинили в том, что они якобы сами сожгли социалистическое имущество, как будто когда церкви были социалистическими государствами. Ну и вот, я говорю: батюшка, это же послает вам на дом, вам. Говорит: да, Володя, ну что ты, Володя, да мы, говорит, там зашили стену, там можно жить, но потом и он построил дом, потому что у него сын подрастал, кончил семинарию. Я говорю: ну, Женя, надо тебе скорее жениться, чтобы батюшка дом построил. И в самом деле сын Женя женился, взял прекраснейшую девушку Ольгу. И вот теперь у них уже, ну, отгадайте, сколько? 6 детей. Ваня, Маня, Саня, Соня, Галя и последний Колечка Николай. Вот такое было радостное сообщение, что я еще Коля этого не видел, но вот ему уже 2 месяца, наверное. Вот, поэтому батюшка построил дом и для себя, и для Евгения. Вот что такое народная помощь, вот что такое русская шапка по кругу. Как известно, прошла такая прекраснейшая наша осенняя страда. Страда – это, конечно, наше радио «Радонеж» и организация «Радонеж», которая проводит каждую осень фестиваль православных фильмов «Радонеж». Это очень нелегко. Мне-то, конечно, полегче, потому что я-то тут особо и не участвую в организации, но вместе с тем тоже достается, потому что вот я уже долгие, очень годы, уже лет 20, наверное, представитель жюри на фестивале «Радонеж». И очень хорошее жюри, поэтому мне не так уж и тяжело. Конечно, надо смотреть фильмов 50, обязательно смотреть, и потом надо их обсуждать. Но что хорошо, то это очень у нас жюри такое... ну, какого-то единодушного. Мы все очень разные, скажем, там. У нас есть и дамы такие с непростым характером, сказал Николай Золотухин или Татьяна Олеговна Йенсен, и Татьяна Ивана Мальцева, и Валентина Ивана Теличкина. Но вместе с тем, вы знаете, что и вот наши мужчины, и наши батюшки-вдохновители, отец Владимир Соколов Ери, и отец протоиерей Николай Германский, и наш мужчина Александр Владимирович Богатырев, Борис Григорьевич Криницын, Владимир Геннадьевич Соловьев, Владимир Иванович Хотиненко. Это все люди очень те, которым можно полностью доверить их вкусу, их позиции. Позиция – это гражданская позиция. Мы смотрим на фильмы, помогают ли они нашей матушке России в тяжелые времена, воцерковляют ли они наших слушателей, людей, зрителей. Это было бы, конечно, главный критерий, это был главный критерий оценки фильмов. В числе нынешних режиссеров, сценаристов было, сразу бросилось в глаза при первом взгляде, очень много новых фамилий. Очень много просто. И прежние были, например, очень порадовал нас и Аркадий. Сразу что-то... Когда многие десятки фильмов смотришь, что и уже, ну, по ходу дела вспомним. Мамонтов, конечно, наш великий Мамонтов. Он здесь на нынешнем фестивале, было 2 его фильма, и оба так и просились в номинанты на хорошие очень места, но мы решили сделать не афонский фильм, который замечательный тоже фильм. Почему? Потому что нынче, вернее, в эти годы юбилей 1000-летнего присутствия русского монашества на Афоне, и было очень много, прошло и по каналу «Культура», и по другим, и по «Спасу», по «Союзу», прошло много-много об Афоне, то есть и информационных фильмов, и фильмов, славящих Афон и его великое значение для жизни Земли-матушки. И поэтому мы решили отметить, что благотворитель. фильм Мамонтова. Вот сразу на нем бы и хотелось остановиться. Вы знаете, вот мы всегда говорим привычные, даже мы привыкли к тому, что вот были Морозовы, Морозов Савва, Морозов, который и Мамонтов тоже. Они строили железные дороги, они строили дома презрения, скажем, больница Солдатенко до сих пор в Москве. Они помогали театрам, скажем, там, и Малому, и МХАТу. То есть они делали добрые дела для русской культуры, для православия. Строили храмы. А как пошло наше время такое совершенно хамское, когда все стали хапать, приватизировать, ну, одним словом, ну, пошло повальное воровство, и, казалось бы, уж какие-то губернаторы, и мало у тебя 10 часов золотых, нет, давай 30, ну, дикость какие-то вещи мы все время слышим, ну, почему воруют-то так много, вот удивительно просто, ну, как будто вот это, я не знаю, что они, может, на ужин их крошат мелко и едят, а закрыли они. Тот канал, который всегда был открыт, это благотворительство. Зачем деньги человеку даются? Зачем? Как говорят святые отцы? Они даются человеку для того, чтобы он делал с помощью денег добрые дела. Господи, говорят они, ты дал мне возможность заработать, помоги мне, Господи, эти деньги вернуть тебе, потратить на добрые дела. Опять же, на нищих, на сирот, на возрождение наших святынь. И вот такой человек был отыскан Аркадием Мамонтовым, да он никуда не скрывался, это известный, прекраснейший наш гражданин Отечества Виктор Тырышкин. Вот российский благотворитель, я читаю его слова, он говорит, у меня есть чувство совести. Совесть, говорю ей, я заработал много денег, но я хочу сказать тебе, что я из 3 заработанных рублей 2 буду отдать на больницы, школы и храм. И он это отдает. И вот мне очень было смотреть, как-то даже я как-то его понимал. Он говорит, главное страдание в том, что я не могу ответить на все просьбы. И его можно понять. Можно понять, потому что вот Тырышкин. Вон опять он выложил там сотни тысяч, там, на то вот опять. Конечно, думают, может быть, даже с одной стороны какой-то корыстный человек, а с другой стороны может какая-нибудь бедная учительница на школу просить, а он не может дать. И поэтому его тоже можно понять. И давайте за него помолимся, за нашего благотворителя и за то, чтобы таких людей, как Виктор Тырышкин, становилось в России все больше. Это очень важно, потому что иногда уже нам надеяться на наше правительство иногда, к сожалению, не очень-то легко. Вот я буду просто сейчас листать прекрасно изданный нашу книгу. «Брат твой Каин», у нас мнения в жюри разделились, и это фильм такой с Достоевщинкой, что называется. Это приговоренный к пожизненному заключению. Тут вообще очень тяжело вот это смотреть фильм. Но вместе с тем, конечно, это смотреть надо. И сделан он очень сильно. Это Ирина Васильева, которая снимала его лет, наверное, 15 подряд этот фильм. И вот как фильм о том, как скептик, атеист обратился к вере. Очень много было на фестивале мультипликационных фильмов. Я это говорю, знаете, для чего? Для того, чтобы, потому что не у всех есть такой этот интернет, не у всех есть возможность смотреть фильмы, но чтобы вы знали, когда увидите или услышите, где-то что-то у вас бы откликнулось в вашем сознании, что вот это хвалил Крупин, и надо бы мне посмотреть. Не я ж не от себя хвалю, от большого мнения членов жюри и отборочных комиссий. Вот фильм «Веселая околица» хорошего режиссера погребного, но ее никуда, она никуда не попала, потому что вот все-таки не повезло режиссеру с выбором героя. Одного из главных героев, их там 5 человек главных героев, а вот одного как-то не получилось, вот, потому что он как-то, это Анатолий Серебренников, ну, немножко он уж больно не православный. Ну, в смысле, он хороший человек, прекрасный человек, приличный человек, но какой-то немножко похвальбишка. Но хотя вместе с тем, если смотреть этот фильм с точки зрения беспристрастной, то интересно. Он построил «Вятская старина», там он даже построил около дома у себя картину «Боярыня Морозова». Но «Боярыня Морозова» картина Сурикова, она двухмерна, а он построил трехмерную «Боярыню Морозову», и очень это получилось хорошо, интересно, и люди идут, смотрят, радуются. Очень много фильмов о семьях, что очень важно. Очень важно фильм. Вот «Дом», екатеринбургский фильм, Павел Фатахутдинов. «Дом», хороший фильм, легко запомнить. Тут же рядышком «Дорога к дому», абхазский фильм, тоже очень хороший фильм. Очень тяжелый, но очень необходимый для просмотра фильм «Живи». Это фильм на страшную тему про аборты. Это фильм из мастерской Хотиненко сняла Елена Пискарева. Тяжело смотреть. Вместе с тем, вы знаете, он жизнеутверждающий все дает. Как одна девчонка, все-таки она не идет на аборт. Она вырывается из больницы, просто как на свободу вырывается. Она решает уже, сохранить жизнь. Сохранить жизнь ребеночку, и это очень важно. Очень большой фильм, нужный для просмотра, «Забайкальская одиссея», о страшной трагедии казачества русского, сибирского, раскиданного по всему земному шару. Смотрите, как было приказано Лениным, Троцким, Свердловым поголовно рубить казачество под корень. Смотрите, как оно все-таки возрождается, возродилось. Но помнить о том, что было, это, конечно, очень важно. Это Китай, это Австралия, и это хороший режиссер Сергей Головецкий. Были игровые фильмы, я уже один назвал, вот «Живи» — это не документальный фильм о палате, где ждут аборта, а это фильм игровой. Но он смотрится, я совершенно был искренен, и даже многие тоже говорят, ой, мы думали, что это документальный фильм. Вот насколько сильно снят. Фильм «Забытое», очень трогательная мелодрама, и очень возбуждающее, хорошее, чистое чувство, сострадание, нежности. А это испанский фильм. У нас вообще много было международных фильмов, и грузины, были молдаване. Вот испанцы, видите, как получилось. А это человек один взял, да и стал житель испанской деревни, вдруг увидел, что вот склоны горы, около которой его деревня, они очень подходят для ступеней, для зрительного зала. Сделал такой амфитеатр, и вот он разглядел в этом промысл Божий и стал сделать. Вначале, конечно, он был, конечно, как всегда, не очень-то нормальный. Потом ему стали помогать. И фильм кончается победной нотой. Спектаклем, первым спектаклем на этой площадке. Очень хороший у нас есть писатель с вами. Михаил Тарковский. Хороший. Это, по-моему, он двоюродный брат Тарковского. И он сделал фильм «Замороженное время». Он уехал из Москвы в Сибирь, там живет. Это фильм сделан вообще талантливо. Да он сам по себе человек совершенно незаурядный. И с юмором, веселый, стойкий. В нем печатают в журнале чаще «Наш современник» его новой работы. Посмотрите. И были в фильме, конечно, и про Бутовский полигон, и про пострадавших, в частности, священномученики Сергия Голощапы тоже. Вот фильм, который у нас, знаете, вот такой ветеран, несгибаемый ветеран, дай Бог ему доброго здоровья, к сожалению, он не мог быть на вручении, я хотел его братски обнять, давнего знакомого друга Вячеслав Орехов, его даже, я назвал сразу, многие вспоминают его замечательный фильм, в этот раз он представил замечательный фильм, вот как вот крестьянин называется, именно точно назван, крестьянин, это псковский фермер Станислав Кучинский. Ну, это, конечно, несгибаемый человек. Он и поэт, он и трудяга такой. Вот на ком держится наша матушка Россия. На таких не ноют, не просят, не хнычат, а вот тянут и работают. Много, я повторяю, уже было анимаций, мультфильмов, по-русски говоря. И, вот Налим Малиныч, очень хорошее, сделано в стиле русского лубка. Это по... Да-да, это по Степану Писахову. По Степану Писахову. А еще до этого я не сказал или нет. Фильм, который очень хвалили у нас женщины в жюри, это... В стороне это обходчица, которая все ждет и ждет поезд, и потом огорченно ложится спать. Но так она сделана, так трогательно, что замечательно. А вот фильм о нашем балете, это скандально, а теперь уже урегулировавшаяся история о Академии русского балета имени Ваганова. Это Николай Цицкоридзе и солист балета Илья Кузнецов. Вот это о них рассказано. Оба люди достойны, оба делают доброе, хорошее дело. Ой, вот фильм документальный, это о том, как трудно, как тяжело приходит к вере. Пришла, она уже не молодая, она пришла, телезвезда 90-х, Елена Салтыкова. Вот как она приходит, и это вот очень тоже хорошо показано. Я уверен, что она и придет к Богу, и других за собой приведет. Фильм о патриаршем хоре. Кстати говоря, мы очень благодарны, что этот патриарший хор как раз на открытии фестиваля «Радонеж» был как раз патриарший хор. И о нем был фильм показан. Ну вот фильм, который прямо всех покорил, это вот мы говорим, это вот в отношениях между нами и Украиной, конечно, что говорит, трещина ощутимая. Майдан такой. Но вместе с тем это все-таки трещина. А вот между нами и Западом это пропасть. Я вот очень верю, что это славянское братство, которое внутри нас, оно же живет. Оно же внутри нас, это славянское братство. Ну не может же быть, чтобы матушка Украина, вдруг нянька Украина, вдруг стала не нашей славянской. Ну не верю я. Я так люблю Украину, Крым, так люблю, и так люблю песни. Вот я, кстати говоря, служил с хлопцами с Радянской Батьковщины. И, скажем, потом уже не мог читать Шевченко в переводах, читал в подлиннике. Да еще и недавно все читаю. Конечно, Шевченко, конечно, чудовищный человек в этом отношении. Ужас, как был он искалечен обычаем Варшаве, у католиков, потом пьянствовал, пил, был кощунником, совершенно справедливо был солдатом отдан. Потом его вытащили русские писатели, поэты оттуда. И его снабдили, и учили рисованию поэзии. А вот оказался очень неблагодарным. Вот не споишь, не скормишь, врага не наживешь. Уж так везеклятые москали у него в поэзии. Даже такой кощунственный иногда очень стихи, так очень горько. А иногда вдруг какая-то блеска поэзии мелькает иногда. Ну так вот, фильм, мне кажется, был один из лучших игровых вещей. Это 21 минута 30 секунд «Переведи меня через Майдан». Вот запомните, «Переведи меня через Майдан». И режиссер-то совсем молодехонькая, Варвара Филипчук. Опять же мастерская нашего Хатиненко. И вот две подруги, Господи Боже мой, эти две подруги, это враги просто враги. И причем они так откровенно говорят, они это все выясняют, все больные вещи. Сколько уже нам это говорит эта украинка, сколько говорит эта русская, они друг другу. Причем, мне кажется, конечно, мы, несомненно, принимаем сторону подруги, которая, что называется, русская. Она смешная и грустная история, а это вот такая совершенно... Такая полная, непримиримая. Она вот как бетон, ну не простучать. Вот, и вот там бьется, говорит, перестань ты, все в москали, вот такие высякие. Вот, вообще, ну, как, что только она нам не наговорила. Боже ж ты мой, боже мой. Но это вот ее милая, терпеливая подруга. И все-таки что-то где-то просыпается, вот такие являнки такое. Вот фильм интереснейший фильм. Причем самое интересное, что как раз его-то я думал, что он, фильм-то этот игровой. Хотя думал, что фильм... документальный, живи, медицинский. А здесь думал, что это игровой. Нет, это документальный фильм. Вот как смогла эта Варвара Филипчук найти таких героинь? Как это все сделано? Да как они снимаются? Мне кажется, это особый талант документалиста. Очень интеллигентный, очень большой, длинный фильм. Токарев и Вер, тоже наш знаменитейший режиссер, известный. «Переплетение судеб». Это о Львове. Это автор «Гимна Божия царя храни». И это, конечно, очень хорошо. И здесь очень хорошо вспоминается прекрасный актер Альберт Филозов. Фильм «Подарок». Я не знаю, мы отметили. Лично мне он, может быть, и не очень понравился, но я понял, что он нужен. И так как мальчишка, у него очень непростые родители, вот как он старается их обратно соединить. Это вообще-то важно очень. О, конечно, о наших братьях из юго-восточной Украины. Это Донецк, это врач. О ней фильм. Приходят и уходят поезда. Да, замечательные были. Ну и вот фильм, для меня не было никакого сомнения, и я очень рад, что все меня поддержали, и не было никаких споров, что мы дали главный приз фильму, который из четырех частей, равно величайшим битвам. Что такое равно величайшим битвам? Это о эвакуации населения, промышленности с запада на восток. Ведь представляете, что вбивают колышек среди степи, привозят оборудование, начинают от фашистов уходить, и уже в августе дается уже, идут уже снаряды, танки, потом постепенные самолеты. То есть это невероятно. Вы знаете, вот когда наши люди понимают, что это нужно для государства, тогда они нисколько не сердятся на правительство. Вот почему, скажем, там, вот такой Сталин жестокий, вот он такой всякой, но если бы он был размазня, ну, что было бы тогда? А куда денешься? И вынужден был иногда жестким, то уж всегда, иногда даже, прости Господи, жестоким. Конечно, это нам горько осознавать, но вместе с тем, вы знаете, видеть героизм наших людей, вот наполняешься гордостью, что вот ты в какой стране живешь. Вот сейчас какие-то всякие такие идут, наша молодежь там скулит, вот она Америка, вот она обетованная земля страна, вот он рай земный. Господи, Боже мой, думаю, куда побежали? Куда вы денетесь в этой Америке? Высохнете вы душами вашими. А вот тут такой народ. Мальчишки 12 лет стоят за станками. Машинист 40 часов ведет поезд. Ну, настолько невероятно. Вот вы знаете, что у меня отец на войну не попал, он одноглазый. Сразу был инвалидом. И его, конечно, никуда не отпустили в труд-армию. Это называлось труд-армия. Это в самом деле армия, труд-армия. Ну, он вернулся из труд-армии, он был 40 килограмм, весом 40 килограмм. И он говорил, у нас из труд-армии старались вырваться на фронт. Просто почему? Потому что там на фронте все-таки давали обмундирование, кормили, поили. А что такое труд-армия? Это тяжелейший труд, да еще и какой начальник. Бывали и такие всякие политработники, которые орали, вот там убивают, а вы тут в тылу и прочее. И вместе с тем, вы знаете, все-таки люди понимали, что это надо. Понимали, что это надо. И, конечно, вот эти равные величайшим битвам, это, конечно, кузница нашего счастья обороны. Это Урал, Южный Урал. Это и студия, конечно, как вы понимаете, это Екатеринбург. Да, фильм этот надо смотреть, его надо бы его, да, по несколько раз по каналам, по главным. Он так здорово, как здорово сделан. Это было невиданно по масштабу дерзости написано оборонную операцию, которую маршал Жуков приравнял к величайшим битвам Второй мировой войны. И эта оборонная операция свела на нет все расчеты гитлеровских стратегий. Они даже представить себе не могли, что мы сможем сделать оборонную промышленность. Почему мы отступали? Потому что гитлеровцы были до зубов вооружены, это главная была армия на всем земном шаре. Нас застали почти, мы готовились, все равно мы были застигнуты почти врасплох. И вот мы смогли. Как мы смогли? Какой народ вообще у нас? Что просто, повторяю, равно величайшим битвам. Режиссер Георгий Негашев. Сценарий Валентин Лукьянин. Это известный писатель Екатеринбург. Игровой фильм «Светлячок», он интересный фильм. Сестра Иоанна, очень грустный, еще очень нужный очень фильм. Это «Батюшка Лемешонок» такой. Это белорусский фильм. Фильм польский «Сережа о Белостоке». Все это очень нужно смотреть. Нужно это. Для чего это все нужно смотреть? Есть такое очень хорошее выражение в православии. Возгревать. Возгревать чувство это нужно. Что вот возгревать православное чувство. Смотрите, какие тяжелейшие времена мы пережили. А все-таки мы не сдались. И вот как-то. Ну все, я, наверное, буду заканчивать, потому что и тут тоже я. В телевизионном конкурсе мы уже нынче не делили. Мы не делили на телевизионный конкурс, на фильм просмотр. И опять же, тут я уже называл Афон, Приход Достоевский, Прошухшина фильм. Ну, может, не из лучших, но все равно это очень важно. Мария. Ну, ладно, помоги Господи. Вообще хорошо, хорошо, что был этот фестиваль. Хорошо, что наша копилка документальных фильмов пополнилась. Самое мало фильмов на 50. И хорошо, что они есть. И многие есть в интернете. Многие уже теперь собственность автора, но и многие уже отдаются студиям, которые будут потихоньку их показывать. Ну вот, мне редактор принесла вопросы. Начинаю отвечать на вопросы. вопрос. Ваш рассказ, Мария Сергеевна. Раскройте проблему. Это рассказ, конечно, не веселый, но очень правдивый. Вообще, у меня нет ни одного рассказа, который не имел бы жизненную основу. Это рассказ о том, как учительница, значит, ее деточки благополучно... Нет, нет, это не так. Это рассказ о том, как она была... Уже она была в доме престарелых, в богадельне, и как, значит, там это ее очень раздатчица просто сказала, что, мол, ну, как бы ее оскорбила, шваркнула ей в немытую тарелку, там, Аполлоник каши, ладно, мол, давай, все равно пропадешь, лопать, чего дают. И она, конечно, не могла при своей интеллигентности, она выдержать это не могла, она ушла. Она ушла и жила... в подвале у отца бывшей своей ученицы. Да мне бы даже неохота пересказывать. Хотя весь себе рассказ, мне кажется, хороший рассказ. Рассказ даже не о ней, а о том, как ей безумно хотелось перед Новым годом вымыться. Это рассказ из породы рождественских рассказов. И это была главная мечта, чтобы она, вот она вымылась, она как-то физически ощущала, она была настолько чистоплотна, что она физически ощущала свою нечистоту перед Новым годом. И вот как это удалось, Мария Сергеевна. Ну, хоть спасибо, вы вспомнили. Мне думается, вы показываете, что всегда надо берет себе человек. Ну, правильно вы говорите, именно человек. Вот то, что этот человек, который, у которого жена, которая говорит, вот, мол, надо подсказать эту Лужкову, то, другое. Ну, я явно такая демократка. Что это, мол, что такое? А зачем этих бомжей жалеть? Это пусть они вымирают, как-то она стала кричать. А вот он пригласил ее и в ванную, и принес ей все это. Добрый вечер, слушаю вас, вопрос.
Добрый вечер, Владимир Николаевич. Я бы вот хотела задать вам такой вопрос. Не могли бы вы написать, я думаю, с вашим талантом у вас получится, или роман, или сценарий вот того, что то, что происходит сейчас в мире, вот то, что злые силы ведут сейчас борьбу против Христа на Украине, это Киев, ведь мать городов русских, и одновременно они развязали борьбу в Сирии, это тоже ведь земля Господа нашего, где он ходил, там, исцелял там и всех. И вот я думаю, что если бы вы сделали бы такую параллель, это было бы очень здорово.
Ну, слава Богу вам за добрые слова. Тем более, конечно, что на Украине там все очень родное, близкое. А для меня и Сирия это тоже родная и близкая. Но вот я недавно просился туда, но Министерство обороны, к сожалению, вот, мол, вы уже в годах, вот врачи вас не пропустили, потому что я Сирию очень люблю. Вы знаете, Сирия, если можно так сказать, самая христианская страна из всех ближневосточных мусульманских стран. В Сирии это мало кто знает, самое большое количество русских жен. Сирия – это антиохийский патриархат. Это, помните, Павел Алеппский. Алеппо – это антиохийское подворье. Ох, какая же красивая страна. Боже ж ты мой. Ох, конечно, это написал. Вы знаете, вот что, ведь я писал про Сирию, это называется «Могилавель». У меня был рассказ, вот на, жалко, не захватил. И, ну, что написать? Даст Бог, ведь... Даст Бог, не знаю, ведь я уж не молод. И... Вот я как раз сегодня хотел с вами поделиться тем, что я сейчас пишу маленькие такие рассказы, но это такие записки о жизни. Дай Бог, конечно, но уже сейчас настолько как-то у людей такая толстая кожа, уже настолько у людей притупилось восприятие, что уже достучаться до сердца уже на грани невозможного. И это даже делается специально. Вот в этом шуме, который понят, шум, тонет трезвые голоса, тонут в этом шуме, крики, в это бесощущение, которое идет и в эфире, на телевидении, в кино, в печати. Вот такая вакханалия криков, чудовищное количество слов, слова сыплются, все словами забросаны, обросли, и уже идет такое отупение массовое, и все. Опять же все это делается специально. Ну как у людей, неужели у людей нет силы взять да выключить телевизор, да взять да и, если хватит силы, вообще не смотреть. Ну, это ведь как раз бы спасало душу и голову. Ну... Вот вопрос сложнейший, но коротко скажу. Как вы оцениваете положение российского крестьянства сегодня? Вы знаете, вот были утешительные слова, что мы нынче собрали очень неплохой урожай. И это очень радостно. Очень радостно. Почему? Потому что вы знаете, вот, как вы не издеваетесь над крестьянами, а издевательство идет совершенно страшное издевательство. И 30-е годы, и все. Страшное издевательство над человеком на земле. Но кушать-то надо. Кушать-то надо хоть правительству, хоть любому чиновнику. И поэтому, конечно, в любом случае положение крестьянства безнадежным никогда не будет. Поэтому, конечно, государство вынуждено будет помогать крестьянам. А потом я много-много уже знаю примеров вот у себя на районе, потом езжу много по другим местам, когда есть совершенно сильное, хорошее хозяйство, пусть маленькие, где-то большие, и очень большое количество трезвых, не пьющих мужчин, семьи хорошие, деточки хорошие. Когда представляет Россию такую пьяную, мужики там все, как это меня оскорбляют, необыкновенно. Русский народ, ну, он как был, так и есть. Русский народ остался великим народом. А что в мире происходит? В мире происходит безумство, полное безумство. Вот, например, нам надо обращаться, конечно, уже больше к Востоку. Это великие наши сторонники будут. Если они будут нам сторонники, мы не победим. Это Индия величайшая, это Япония сильнейшая и Китай, конечно. Ну, неужели нам полагаться на Европу, по которой уже гомосексуалисты маршируют? Что уже от них осталось? Ничего. Ни литературы, ни музыки, ничего уже от Европы не дождаться. Она уже жалко очень. Вот теперь, сейчас, секунду, вопрос, мне дорога ваша книжка «Православная азбука», спасибо, расскажите о ней слушателям. Есть она сейчас в продаже, она должна быть на столе каждого православного человека и у школьника. Да я вам очень благодарен, раб Божий Вадим, очень благодарен, но это ж не в моей власти, это совершенно не в моей власти, ну, издадут, слава Богу, а нет, куда я денусь, поэтому в этом отношении я очень зависим от издателей. Сейчас, подождите, Вадим, я отвечу на вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Дорогой Владимир Николаевич, раба Божья Лариса, низкий поклон вам за ваше творчество, за вашу добрую душу. А вопрос у меня такой. Вот в Евангелии сказано: «С искренним будь искренней, а с лукавым поступай по лукавству его». Первая часть мне совершенно ясна. А вот во второй части просто притыкаюсь. Может быть, вы поделитесь своим опытом, особенно с близкими.
Это к отцу Дмитрию, это к отцу Александру, это к отцу Олегу. Они у нас, знаете, какие башки умные. Я-то, конечно, тоже на этом бы споткнулся. Я, например, до сих пор как-то с трудом, мне хоть объясняли много раз, вот приобретайте друзей богатством неправедным. Ну, поэтому, конечно, вот с лукавым по лукавому. Не знаю. Ну, честно говоря, не знаю. Я повторяю, что нужно отца Александра Шаргунова спросить или вот наших великих батюшек, всех этих свешников. А православная азбука, это, конечно, я давным-давно я начинал писать это, я начинал преподавать в Духовной Московской Академии в 97-м году, да. 97. И там прекраснейшая библиотека. И я всегда понимал, это необходимо. Потом, кроме православной азбуки, у меня еще книжка, вот хорошо бы ее переиздать. «Подарок православному ребенку». Она мгновенно разошлась. И вот ее бы хорошо переиздать. Это издательство «Синтагмы». Вот если кто слышит из «Синтагмы», вот скажите, пожалуйста, дорогому Сергею Владимировичу, чтобы он ее переиздал. Мне даже и гонорара-то не надо. Какой там гонорар? Лишь бы она была доступна для деточек. И деточек. Конечно, хочется, чтобы наши любимые деточки понимали, какое им досталось государство и какая им досталась история государства. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Николаевич, дорогой. Большое вам спасибо за Радонеж фестиваль. Владимир Николаевич, за любовь и боль о России. Вы знаете, у меня вообще крик души. Вы знаете, я сегодня была на рынке, рядом с домом, вот эти пятницы, наше правительство, нас, значит, крестьян едут сюда. Стоят русские мужики за прилавком. И какой-то, видно, то ли приезжий москвич, он убирается. Владимир Николаевич, ну такой мат! Я ему говорю, слушай, говорю, ты же русский человек, что ж ты так делаешь? Вы же жалуетесь на жизнь. Ну разве Господь даст нам что-нибудь другое, какие-то перемены, если у нас... Ну что делать, Владимир Николаевич?
Ой, милая красавица, сестричка во Христе. Вы знаете, есть прекрасные изданные книги, призывается «Правда о русском мате». И это очень все нужно, важно. Но вообще, как у нас мат идет на всех этажах нашей власти. Вот он, Валентин Григорьевич Распутин, с которым я был дружен, он был член президентского совета. Он говорил, что матом кроет Горбачев, матом кроет, там вот они все сидят. А Ельцин как матерился, боже ж ты мой. И поэтому, вы знаете, а дальше все, дальше уже все идет. Не от того, что там матерится Ельцин, а от того, что уже это как-то расхристанность такая идет. А ведь вот сказано, что каждое даже праздное слово, не только там матерщина, праздное слово, и то будет взыскано с человека. И вот я, когда говорю или пишу, вот выступаю, стараюсь сказать студентам, школьникам, что вот хорошо, вот Откуда мат произошел? Откуда? Это не русская. Мат это как раз от ордынского нашествия, татаро-монгольского. Когда наши князья, Александр Невский особенно, выпросили, вытребовали, выкупили право служить в православных церквях, и было запрещено татаро-монголам, ордынцам мешать православным идти в Божий храм, то они становились и издеваясь, говорили, иди к своей матери, иди к своей такой-то матери. Ведь это же ужас просто, что было. И поэтому я и говорю, вот мат – это слово матершина, матершина – матерь. Так вот, имеется в виду матерь. Какую матерь вы поминаете в ругань? Какую? Матерь Божию? Ту маму, матерь, которая вас родила? Крестную мать? Мать сыра земля? Матушка Россия? Какая из этих матерей вам стала так ненавистна, что вы материтесь? Ну вообще, как можно? Как это? Еще они не поперхнутся этим. Это, ой, не знаю, Бог им судья, хочется сказать. Ну как не понимает, страшно. Вот, блюдите, как опасно ходите. Нам сказано. Ой. Ну вот, я начинал. Давным-давно уже у меня сами были эти... У меня много раз горели рукописи, раз, два, три. У меня рукописи горят, и пожары в доме были. Но все равно очень большое количество записей скопилось. Потому что я с детства, лет с 9, здесь хотел стать писателем, и всегда все записывал. Записывал. У меня вообще потом я даже стал выбрасывать ручку, чтобы меня не тянуло записать. Но все равно у меня это было как болезнь. Я все записывал, блокноты копились, или клочки какие-то, салфетки, там обрывки, поля газет. И, ну, иногда что-то вроде хорошее, мелькнет, иногда то так покажется, что хорошо, а так, может, пустяк. Но вот я стал перебирать эти груды, именно груды, завалы вот этих записок, и что-то вдруг мне стало жалко их сжигать и выбрасывать. И вот я стал писать работу, уже много написано, страниц уже, даже, рада сказать, страниц 500 написано уже. Но кто это издаст? Откуда я знаю? И... Назвал «Тебе на память, мне на камень». Мне очень нравится это выражение. Это мы с детства, была такая игра. «Тебе на память, мне на камень». Она вообще, она из глубины веков идет. И вот я так, как бы, будущую книгу, даст Бог назвать. И вот такие несколько записок. Несколько записок таких. Молиться надо. Так отвечаю всегда, когда спрашивают, как поступить в различных затруднениях. Очень не всем это нравится. Отвечаю, да я молился, и что? И ничего. Значит, мало молился. Или вариант. Значит, не заслужил, мало кался. А часто и так говорят. Если Бог милосерден, много милости, что он? Разве сам не видишь, как неплохо? Он же всевидящий. Конечно, всевидящий. Он, вот он и видит, что ты и самой малости внимания не заслужил. И все равно жалеет, и все равно услышит. Молись. Да, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, Владимир Николаевич. Приятно вас слышать. Ваш голос успокаивающий. Знаете, когда хочется исправить немножко настроение свое, то у меня есть любимые авторы, книги которых я просто беру и перечитываю, открываю на любой странице, потому что знаю вещи эти. Вот, в том числе и это, и ваши книги. А вопрос у меня следующий. Вот если человек всю жизнь будет учиться на ошибках других, то времени жить у него не останется. И, может быть, сермяжная правда есть в наших известных таких выражениях «век живи, век учись» и так далее по тексту.
Вы знаете, конечно,
спасибо.
Чем больше мы это набираем знаний, это вообще погоня за знаниями, она обречена. Наши, конечно, эти нервные клетки, они могут освоить огромное количество информации. Ну, а потом, видите, это есть такое очень хорошее диалектическое правило. Чем больше человек знает, чем больше ты знаешь, тем больше ты не знаешь. Вот я вот выступаю перед студентами, рисую круг на доске перед школьниками. Вот это, скажем, это мы знаем, вот столько мы знаем. Мы учимся, встречаемся, и расширяется. Вот расширяется область, поле наших знаний. Но расширяясь, она начинает соприкасаться с все большим количеством неизвестного. То есть, чем больше мы знаем, тем больше мы не знаем. Поэтому бесполезно гнаться за знанием. Ну что мне толку, если я узнаю, что у Пугачева еще появился один муж, понимаете? Ну и так далее. Какая лошадь у македонская? Все это дикость и глупость. Надо знать целенаправленно. Что главное знание? Главное знание – познание Бога, спасение души. Вот главное. А отсюда все остальное. Это спасает меня или не спасает? Конечно, знать профессию надо. Это обязательно знать профессию. Если ты ее выбрала, она тебя выбрала. Чаще всего у нас так и было в России, что мы прислушивались к голосу сердца, оно уже было безошибочно. И поэтому, конечно, ну что... вот я гляжу на бедных деточек, кстати, айфоны, iPad, вот все это, ну, ведь они много же знают детей. Вот скажем, внук, я знал меньше внука, вот скажем, ему сейчас 15, но в 15 лет я уже вовсю писал. А, значит, а внук нет, он что-то вот так, все как-то дергано, то он, значит, так, у него кино, то еще. А внучка тем более, у внучки опять вся эта косметика, ну что ж, дама вроде надо прощать, но... Ой, я не знаю. Так что гнаться за знанием бесполезно. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Николаевич. Спасибо вам за Радонеж, за фестиваль, который был. Мы с группой посетили этот фестиваль 4 дня, как говорится, неотрывно смотрели за фильмы. Такой высокий уровень. Действительно, Никифоров сказал, что я думал, что это так немножко под сомнением было вначале. Но посмотрел уровень, нашим артистам, таким так называемым режиссерам, надо еще, говорится, учиться у них придется. И радовало то, что действительно молодежь. И такой пласт, и вот такой, говорится, такой примитивизм после этого, когда вот смотришь наше вот это телевидение, да, фильмы. Вот, то есть уровень очень большой был. Вот, так что спасибо вам, да, за это.
Слава Богу.
И Владимир Николаевич, уже хотелось бы узнать, а можно где-то еще это приобрести, вот эти... Или кассеты, или какие-то...
Это я правда не знаю, но знаю, что все-таки наши режиссеры, сценаристы, они люди совершенно не жадные, не корыстные. И они никогда не запрещают, они же не Михалковы, они не побегут никуда в авторские права, не обидятся, если это где-то перепишут, где-то извлечете из интернета эти фильмы. Где-то что-то и купят, где-то приходы издают, где-то епархия какая-то добрая к своему посланцу на фестивале тоже могут ему издать. Да нет, как-то они все равно как-то просачиваются. Вот, скажем, до сих пор еще я встречаю фильмы, скажем, конца 90-х годов еще преднулевыми. Нет, не пропадает наш скорбный труд. А то, что фильмы сильнее дух художества, это несомненно. Смотрите, что такое художественное кино. Во-первых, оно паразитирует на тексте. Вот я учитель литературы, и вышел фильм «Война и мир» Бондарчука. Все, деточки уже не читают. Зачем? Они все уже знают и Болконского, и Безухова, и Наташу Ростову, и «Первый бал», и «Дочь в отрадном». Все, и Болконский на поле Аустерлица, ну и так далее. Поэтому, конечно, во-первых, кино перебивает чтение. Во-вторых, конечно, а почему же Тасиев без конца снимает? Вот Анна Каренина, но она без конца лежит на рельсах. Вот один фильм, вот ее сыграют, скажем, актеры разные. Поэтому, а документальный фильм, он меньше дает гулять воображению. Вообще воображение дело опасно, да, дело даже и не нужно воображение. Это воспаленное воображение, оно очень много может вреда нанести сознанию. А документальный фильм, он более точный, более верный, приближенный и более рентген души автора. Вот что очень важно сказать. Более рентген души автора. Конечно, но документальное кино у нас не в чести. Ни у Министерства культуры, хотя ради правды, правды ради, я скажу, что нынче фильмов, где вначале появлялись на экране это титры такие, что фильм снят при участии там, Министерства культуры, при содействии. Это очень хороший факт, что нас начинают все-таки как-то поддерживать. Да, слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Николаевич. Вы знаете, у меня какое вообще-то пожелание по поводу вот этих фильмов? Их же много, да? Ну вот я пришла, посмотрела один. А остальные? Ну, сколько вот можно посмотреть за 4 дня? Ну, 4 фильма. А их там несколько. Вот желательно было бы столько дней, сколько этих разделов. Даже, знаете, вот можно было бы, ну, хотя бы по 30 рублей билеты сделать. Я думаю, мы бы не обеднели. Да это... Но и вам в кассу какие-то денежки
это
пошли
бы. Очень хорошее предложение. Это, я не знаю, если Евгений Константинович слушает нас, то, пожалуйста, давайте на эту тему порассуждаем в свободное время, не время. Ну, вот хоть несколько мне бы своих записочек прочитать. Иногда вспыхивает. Вот какая надежда. То, что эти записи спустя время будут интересны. Я рассуждаю так. Если Господь дал мне дар переводить впечатления жизни на бумагу, то значит, это ему надо. Сам я и без записи могу заплакать от сострадания и засмеяться от чужой радости. Зачем записывать о людях и птичках? Будь то птички без записи, о них не проживут. А люди сами с усами. Ведь все так же любят ночного соловья, аромат жасмина, движение звезд. Но ведь... Не болезнь же это, не зуд записывать. Понуждение взять перо откуда ко мне пришло? Почему мне доверено? Сейчас сидел в саду упал лепесток тюльпана. Который? Для чего? И для кого он жил? Никто же не видел его. Меня тут не было месяц. Упал лепесток и окончательно умирает. Но цвел, но радовался. И не знал о смерти. Служил шмелями пчелам, шмелями пчелами и бабочкам. Божьим тварям служил, значит, Богу. И еще остались лепестки. Упадут к утру. И в моем сне они обрушатся, как мироздание. Следующая запись. Дождь пошел. Пришел к нам. Дождь такой обильный, спокойный. Что там наши поливания и злейки перед дождем? По сравнению с дождем. Кажется, что флоксы даже жмурятся от удовольствия от этой ласки с небес. Голубые стрелы ириса и белогладиолусов, пышные пионы, склоненные георгины. Все замерло, все отдавалось на волю Божию. Вдруг к своречнику как-то снизу вынул скворушка с гусеницами в клюве. «Что, миленький, деточкам и женушке покушать принес?» — спросил я его. И внезапно слезы появились вдруг. Видимо, что-то внутри меня представило, как скворчик летел за кормом детям по дождю, весь вымок, искал гусениц, возвращался под ударами холодных капель по крыльям. Я думал, скворечник отсидится, обсохнет, но он тут же выскочил, встряхнулся и умчался. Но не жена же его выгнала, он сам так любит детей. Скажут, что это у него инстинкт, хоть ты как назови, это любовь. О, как хорошо выйти под дождь, запрокинуть лицо и промокнуть. Стою, как растение, которое поливает Господь. Вот такие записи. Но мне теперь обязательно надо хоть торопливо сказать о здравии и упокоении. Значит, обязательно вот эти оставшиеся 3 минуты. И гумени Филареты сестры, заблудшая Левтина, протоиерея Валерия, матушки Татьяны Сачады, Марины, болящей Марии, болящей Иоанна, тяжко болящей Татьяны, Симеона, болящего Петра, Елены, Алексея, болящей Антонины, Татьяны, Натальи, Вадима, Ларисы, Ирины, Андрея, Глеба, болящего, Валентины, Ольги, Марии, болящей Ольги, болящего Станислава, непраздной Татьяны, дай Бог ей при пополнении, Георгия, Татьяны, Михаила, Алексея, болящего Павла, Надежды, Екатерины, заблудшего Владимира, заблудшего Левтины, Владимира, болящей Тамары, Виталия, Дионисия, болящего Анатолия, болящей Тамары, Кирилла, болящего Константина, Евгения, Евдокии, незрячие Тамары с Сачадом, Евдокии с Сачадом, Ольги, Надежды, Фатини, Анатолия, и еще раз Анатолия, Евгения, Таисии, от раковицы Анны, Ольги, Александра, и всех сотрудников и авторов радиостанции «Радонеж», и всех благодетелей, всех помогающих нам выжить. Теперь о упокоении. Новопреставленный младенца Матрона. Да, это мне Тысилдер рассказал, что совсем младенчик у батюшки скончался. Мир праху. Владимира, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Пиамы, Любови, Владимира, Евгения, Владимира, Левтины, Аркадия, Валерия, Николая, Убиена, воина Евгения, новопреставленного Виктора, Павла, Владимира, Адриана, Александр, Симеона, Иакова, Параскевы, Николая, Леонида, Варвары, Надежды, Марии, Фатини, Валентина, Василия. Вот дай Бог усопшим вечную память, живущим исцеление, выздоровление и участие в наших трудах во славу Божию в России. Спасибо всем огромнейшее. Если что уж я был зануден, простите, пожалуйста, ангелы-хранители всем.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.